говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В России с сегодняшнего дня должен будет вступить в силу указ президента о сокращении числа автомобилей со спецсигналами. Вместо 7500 таких машин на российских дорогах планируют оставить лишь 1000. А на прошлой неделе правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, ее возглавляет вице-премьер Александр Жуков, одобрила предложение о введении уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде и без прав. Наказание предлагается установить просто драконовский, штраф от 100 тысяч до 500 000 рублей или того больше в размере зарплаты за период от 1 до 3 лет. Предлагаются и другие ужесточения правил дорожного движения, которые уже до конца этого года может рассмотреть Государственная Дума, но пока предложения эти в Государственную Думу не поступили. Об этом в программе «Время гостей» мы будем говорить с депутатом Госдумы, лидером Союза автомобилистов России Виктором Пахмелкиным. Добрый вечер, Виктор Валерьевич. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 200 22 12. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 7 4 0 4 9 4 0. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Так, Виктор Валерьевич, первый вопрос. 1 ноября сегодня. Некоторые средства массовой информации, даже, кажется, мы ошиблись, уже объявили, что вступил в силу указ президента о сокращении числа автомобилей со спецсигналами, что вместо 7 тысяч их теперь останется всего-то лишь 1000, в 7 раз меньше, а что звуковыми сигналами и проблесковыми маячками будут оснащены прежде всего машины оперативных служб, пожарной охраны, милиции и скорой помощи, и также отменяются номера, так называемые «флаги». Но постановления правительства, насколько я понимаю, нет.
Да, давайте уточним. Указ президента был принят в сентябре и, в общем-то, вступил в действие с момента его подписания или официального опубликования. И этим указом, в частности, было предписано правительству до 1 ноября внести изменения в соответствующие постановления, действующие постановления, кстати, 2003 года, последняя редакция, которым определено круг лиц и органов, имеющих право использовать и спецсигналы, и так называемые спецномера, особые государственные регистрационные знаки. Вот, насколько я могу судить, правительство это поручение не выполнило, то есть до сих пор, до 1 ноября, эти изменения либо не внесены, либо, по крайней мере, не обнародованы, и мы о них ничего не знаем.
То есть пока российская газета не напечатает, это не вступает в силу, я так понимаю?
Нет, оно может вступить в силу с момента подписания непосредственно, но просто, так сказать, общественность надо об этом уведомить. И самое главное, очень интересно, значит, было около там, 7 тысяч этих спецсигналов, ну, кстати, подсчет такой приблизительный, потому что точной картины не знает никто. Причем речь идет только о тех автомобилях, которые не относятся к машинам оперативных служб, и на них не нанесены специальные цветографические схемы, то есть специальная раскраска. Так вот, в основном эти машины принадлежали чиновникам разных ведомств, депутатам Госдумы, членам Совета Федерации. Значит, очень интересно узнать, а кому, собственно говоря, останется эти 1000 мигалок. К тому же, в общем, в октябре еще, ну, уже не получилось, в ноябре, я надеюсь, будет рассмотрено несколько законопроектов на эту тему в Государственной Думе, в том числе и мой. И есть разные варианты решения. Мое решение, что мигалки, спецсигналы, надо ставить только машинам оперативных служб. Никому. Охраняемым лицам они не нужны, потому что их сопровождает Федеральная служба охраны, а это оперативная служба, она имеет право на такие спецсигналы. А что касается остальных лиц, то, в общем, никакой необходимости создавать им преимущество при движении нет и быть не может. Вот такое решение, мне кажется, было бы справедливым, радикальным, и все споры бы прекратились. Почему одному оставили, а другому нет? Вот совершенно непонятно, по непонятным критериям предлагается сейчас оценивать, кому эти мигалки надо сохранить, а у кого забрать. Мне представляется, вот такое решение было бы оптимальным, но пока хотя бы выполнить то, что записано в указе президента. Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день я не располагаю никакой информации, хотя слежу за этим очень внимательно, о том, что правительство выполнило указ президента в этой части.
То есть, как вы полагаете, может быть, просто не удалось выделить эту 1000 чистых?
А я думаю, что это очень непростая задача. Представьте себе, какая, что сейчас происходит по этому поводу внутри исполнительной власти, не только вне. Какая драка идет за каждую мигалку. Потому что, я знаю, чиновники стоят на ушах, извините за это выражение, но это, в общем, оно достаточно точно характеризует состояние, в котором они пребывают. Потому что привыкли к этим привилегиям очень много их. На абсолютно каждое ведомство, помимо вот спецслужб, оперативных служб, еще каждое ведомство, у каждого органа исполнительной власти в Российской Федерации имел там определенное количество мигалок. Там не только первые руководители, но и их замы, и начальники там управления каких-то департаментов и прочего располагали такой привилегией. А теперь, в общем, надо с этим распроститься. Вот критерии крайне сложны. И, в общем, я понимаю всю сложность этой проблемы. Но я думаю так, если правительство не выполнит поручение президента, это должно сделать Государственная Дума, приняв соответствующие законы, которые, повторяю, в Думу внесены официально и будут рассматриваться на этой сессии.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Виктор Пахмелкин, депутат Государственной Думы России, лидер Союза автомобилистов. Мы продолжим очень скоро.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли правый марш традицией в современной России? Тему обсуждаем с депутатом Московской городской думы, с заместителем председателя партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Виктор Пахмелкин, депутат Государственной Думы, лидер Союза автомобилистов России. Сегодня в нашей студии программу ведет Владимир Бабурин. Еще одна новость сегодняшнего дня. Районный суд на Алтае приговорил к 2,5 годам лишения свободы заместителя министра регионального развития республики Владимира Акпашева. Я напомню, хотя сегодня новость это несколько раз звучала, в том числе и в нашем эфире, 1 сентября этого года он находился за рулем служебной «Волги», как выяснилось, был нетрезв, превысил в 2 раза скорость, вместо 40 ехал 80, причем ехал по полосе встречного движения, сбил 2 подростков, велосипедистов, 1 насмерть. Результат... Приговор суда 2,5 года. Суд учел положительные характеристики, раскаяние теперь уже бывшего заместителя министра и то, что он оплатил похороны погибшего и лечение 2-го ребенка. Здесь скорее к вам вопрос как к юристу, дать оценку этому решению суда.
Неблагодарное занятие оценить решение суда с материалами дела, которого ты не знаком. В общем, могу сказать только одно, что по статье, которой был осужден замминистра, максимальное наказание 7 лет лишения свободы. Ему дали, в общем, ниже середины. Я не знаю, какие тут смягчающие обстоятельства имели место. Все-таки главное для этого преступления – это тяжесть последствий. А последствия серьезные. Две человеческие жертвы. В общем, вот примерно в аналогичной ситуации недавно на моем родном городе Перми было близко к этому делу, тоже 2 человека погибло по вине водителя БМВ. Он не занимал никакого должностного положения, не являлся там ни замминистра, ни кем, просто был такой рядовой сотрудник охранной службы. Ему дали 6 лет. Вот радиослушатели могут сравнивать. Что повлияло? Может, повлияло должностное положение человека, что наказание настолько отличается. Повторяю, при, в общем-то, схожих обстоятельствах. То же самое, 2 человека погибли, грубое нарушение правил дорожного движения. Там был проезд на красный свет, правда. Вот. Но здесь-то еще хлеще, как я понимаю. Здесь и выезд на встречную полосу, и, в общем, и превышение скорости. То есть 2 нарушения, за каждое из которых, в общем, заслуживает лишения водительских прав, если бы не было последствий. Вот. Так что, на мой взгляд, если так вот уж все по гамбургскому счету оценивать, мне все-таки наказание представляется чрезмерно мягким.
Ну, здесь наверняка наши слушатели сейчас вспомнят и случившееся с сыном нынешнего вице-премьера и министра обороны, когда дело вообще не дошло до суда, там тоже погиб человек.
Там было прекращено по реабилитирующим основаниям. То есть, в общем, логика, что чем выше положение лица, находящегося за рулем, тем мягче его ответственность, мягко говоря, то она, к сожалению, в нашей судебной системе продолжает доминировать.
Если даже говорить не о судебной системе, и не о высоком положении, и не о мигалках, которых со временем, надеюсь, станет меньше, вот обещают вместе 7 тысяч, будет всего-навсего только 1000 на всю огромную Россию, хотелось бы посмотреть, как это будет выглядеть. Тем не менее, тем, кто ездит по центру, особенно по центру Москвы, очень часто приходится наблюдать такую картину, что машина, правда, машина какой-нибудь хорошей марки, это либо Мерседес, либо какой-нибудь Роллс-Ройс, либо какой-нибудь
джип, едут по так называемой разделительной полосе, обычно где-то это происходит на Кутузовском проспекте или на Новом Арбате. Офицер ГАИ поднимает жезл, машина останавливается. Видно, что что-то, вот водитель, который едет рядом, очень часто видит что-то, какое-то удостоверение показывает в окно. Ни флагов на номере, ни мигалки, ничего нет, ничего, вообще ничего нет. И очень быстро видно, что гаишник становится грустным, отпускает одного, второго, третьего, и потом уходит с этого места, которое оказалось не хлебным.
К сожалению, это вот такие наши византийские нравы, которые действуют, в общем, во всем государстве, в том числе и на дорогах, когда люди, не защищенные какими-то привилегиями, своим должностным положением, какой-то охранной грамотой, они, в общем, ну, по полной программе отвечают и даже за то, что сделали, и за то, что не делали. А вот такого рода водители или их пассажиры, тут как бы еще возможный такой вариант, они не имеют некую индульгенцию. Поэтому, конечно, только запретив там спецсигналы, убрав от них спецномера, полностью эту проблему не решить. Надо менять систему власти, систему ответственности в стране. И в связи с этим хотел бы сказать, что, конечно, и сотрудники ГИБДД должны быть в этом отношении юридически и социально, и политически, если хотите, защищены. Сегодня, в общем, понятно, что взяточники, вымогатели, значит, очень часто оказываются безответственными, их никак не наказывают за их нарушения. А вот те, кто пытается честно исполнять свой долг, в общем, часто попадают под раздачу. Поэтому, ну, для этого нужна, мне кажется, глубокая реформа, ну, если вообще по большому счету все политические системы, ну, хотя бы вот сфера управления безопасностью дорожного движения. А пока и если ГИБДД будет у нас сугубо ведомством, находящимся внутри МВД, мне кажется, ситуация нисколько не изменится. Я вот уже много раз говорил, еще раз хочу подчеркнуть, я выступаю за то, чтобы был создан в стране единый гражданский, подчеркиваю, гражданский федеральный орган, отвечающий в комплексе за безопасность дорожного движения, с широкими полномочиями, может, вице-премьер во главе этого ведомства даже должен стоять. Вот. А при нем уже дорожная полиция, социально защищенная, с высококвалифицированными кадрами, с высокой зарплатой и под общественным контролем. Тогда, мне кажется, что-то сможет измениться. В противном случае мы будем вот так вот наблюдать либо нерасторопность и неспособность сотрудника ГИБДД пресечь нарушения, либо, наоборот, произвол и коррупцию с их стороны.
Как вы полагаете, многие ставят в пример Запад, что там все во многом по-другому, даже совсем по-другому. Хотя вот я вам лично скажу мое твердое убеждение. Да, конечно, там другая культура вождения, но воспитана она, может быть, не в первую очередь, но уж во вторую точно, огромными совершенно штрафами, которые существуют и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Нарушать правила дорожного движения себе дороже. При том, что вот среди моих знакомых, не которые ездили как туристы или работали в каких-то западных странах, не среди жителей этих стран, вот мне не попадалось, не приходилось встречать людей, которые пытались договориться с офицером дорожной полиции на месте, то есть дать ему взятку. Ну, может быть, у меня не такое большое количество знакомых. Но все мы видели американские и западноевропейские фильмы, и довольно нередкий герой в этих фильмах, особенно в американских, это коррумпированный полицейский. Но вот я не припоминаю ни одного фильма, чтобы коррумпированным полицейским был офицер дорожной полиции.
Ну, во-первых, там много сделано, чтобы офицер дорожной полиции не соприкасался с водителем. Вот. Во-вторых, в общем, вы знаете, я никогда не был противником повышения штрафа. Меня, кстати, наоборот, удивляет. Мы говорим нашим оппонентам, не надо расширять полномочия сотрудников ГИБДД, не надо давать им дополнительные возможности вымогательства. Но что касается штрафов, они, конечно, сегодня низкие, и, безусловно, надо повышать. Понятно, не так, как в Западной Европе, но все равно должно быть сопоставимо с уровнем жизни людей. Вот. Но, вне всякого сомнения, 100 рублей за проезд на красный свет, конечно, это 50 рублей за нарушение правил стоянки и остановки, это, конечно, штрафы ничтожно малые в современных условиях. Но почему-то вот как раз эта тема не сильно радует наших оппонентов из ГИБДД, и они не очень-то активно ее лоббируют. Вот им гораздо важнее там вернуть их право эвакуировать машины, там проводить инструментальный контроль при техосмотре, заставлять водителей дуть в трубочку там, и так далее. Вот такие полномочия. За них они бьются, и очень недавно вот появилась новая совершенно шальная инициатива, чтобы они там проводили на месте техосмотра, отправляли на техническое свидетельствование машины, которые им показались неисправными. Вот такого рода вещи. То есть там, где появляется возможность дополнительных поборов, я говорю, называю их своими именами, очень активно лоббируются. А нормальные ужесточения правил, наказаний, которые сами по себе не приведут к дополнительным поборам, потому что, в общем, все понимают, что повышение штрафов повлечет за собой повышение размера взяток, но такие повышенные взятки уже, во-первых, сложнее будет вымогать, во-вторых, не все их будут давать. То есть, в общем, как ни странно, повышение штрафа может сказаться благотворно на коррупции в ГАИ. Вот эта проблема не решается. Хотя, повторяю, среди защитников прав автомобилистов почти нет ни одного человека, кто бы выступал против вот именно такого решения. Весь вопрос, ну, насколько дозированно это надо делать. Но, ради бога, я считаю, что в пределах предусмотренных кодексом административных правонарушений, там 2500 рублей максимальный штраф сегодня предусмотрен, пожалуйста, можно повышать. За особенно грубые, наиболее распространенные нарушения. Нет никаких здесь ограничений. Вот это почему-то не делается. Тут, то есть, понимаете, есть вопрос, по которому найдено согласие между, условно говоря, стороной обвинения и стороной защиты. А здесь в ГИБДД я не вижу никакого рвения решать эту проблему. То есть, вот, к сожалению, в этом смысле я бы считал, что если есть западный опыт, давайте его перенимать. С теми же эвакуаторами, скажем, мы тоже предлагаем цивилизованное решение, как на Западе. Обязательно таблички эвакуатор ставить. То есть люди должны знать, что вот именно в этих местах нельзя оставлять машину, может быть эвакуирована. Значит, эвакуация, если в каких-то штрафстоянках, как говорится, ну, должно быть четкий правовой режим действия этих штрафстоянок и так далее. Нет. Больше устраивает такая мутная ситуация, при которой, в общем, кто-то может погреть руки. Вот я вынужден это констатировать в ходе уже длительных отношений с различными представителями ГИБДД, бывшими, нынешними. То есть экономические интересы их ведомства, мне кажется, для них важнее, чем безопасность дорожного движения.
Ну, тогда интересно будет, наверное, посмотреть, как дальше дела пойдут в Восточной Европе, в Европе, в тех странах, которые вступают сейчас или уже почти вступили в Европейский Союз. Вот, в некоторых восточноевропейских странах, в частности, в Чехии, мне приходилось убеждаться, что их дорожные полицейские во многом переняли опыт не западный, а скорее советский по части и вымогательства, или вот такая иллюстрация весьма характерная, если в Праге неправильно запаркованы, скажем, там 5 машин, а раньше было разделение, у иностранцев были номера другого цвета, то 3 чешских машины, пражских, оставят на месте, скорее всего, а уж иностранцев везут точно и в первую очередь. Вот посмотрим, как у них это все будет. Я думаю, что это показатель. Звонок у нас из Липецкой области. Евгений, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня такой-то, ну, это вопрос к вашему гостю. Вот с Нового года, как известно, будут вводиться новые водительские удостоверения, да? Ну, то есть там будут вводиться под категории. Вот, ну, известно уже, насколько будет делиться это под категории, там, B1, B2, может, будет B3. И вот, надо ли будет сдавать заново, экзамен? Вот такой у меня вопрос. Спасибо.
Ну, вообще, таких решений не принято. Пока об этом только говорил руководитель ГИБДД, как о некой инициативе, о неком предложении. Значит, насколько мне известно, пока правительство ничего подобного не утверждало. Это, к сожалению, прерогатива исполнительной власти на сегодня, вот такого рода вопросы. Моя точка зрения, что никакой необходимости в градации водительских прав на сегодня нет. И все это затевается с одной целью – выкачать дополнительные деньги с людей. Опять же, понятно, что за любое переоформление водительского удостоверения придется платить. И платить, конечно, автовладельцу, никому не другому, так сказать, водителю. Вот. Ну, в общем, надо сказать, что автомобилистская общественность в штыки встретила это предложение, и я не думаю, что оно так легко будет реализовано. Поэтому пока, насколько я владею информацией, я не думаю, что нашим водителям это все грозит. Хотя ждать любой каверзы от нашей доблестной службы ГИБДД всегда нужно. И, в общем, инициатив и идей, направленных на ограничение прав водителей и на, так сказать, дополнительные поборы, с них, к сожалению, не хватает.
Ой, вашими устами, Виктор Валерьевич, вы с такой легкостью говорите, что не так-то легко это будет.
Нет, дело в том, что мы, я имею в виду люди за рулем, научились защищать свои права все-таки. И уже вот этот фронт мы держим довольно долго. Многие, так сказать, вещи, которых давно бы уже могли бы быть приняты, благодаря нашим совместным солидарным действиям, все-таки мы способны восстанавливать. Мы пока еще, к сожалению, наступление перейти не можем, не хватает силёнок. Но вот оборону, мне кажется, держим достаточно эффективно.
Ну вот эвакуаторы-то в центр Москвы все-таки вернулись.
Да, но все-таки на других условиях. Все же, вы помните, какие были меры в начале драконовские, и все-таки что сейчас? Там, по крайней мере, 24 часа бесплатно, никто дополнительных денег не берет. Вот. Есть некие ограничения. Хотя, конечно, и эта практика, на мой взгляд, произвольна и незаконна, но и есть судебные решения на сей счет. Но, тем не менее, все же, если бы не наше активное противодействие, эта практика была бы гораздо более, и она была, кстати, гораздо более незаконный, противоправный и более грубо нарушающий права людей.
Я простой житель Москвы, и по моему наблюдению, количество машин с мигалками и со спецномерами не уменьшилось. Также много машин с российским триколором. Ваше мнение как специалиста, Андрей, Москва. Андрей, вы, видимо, не сначала слушаете, но вы наблюдательный. Да, указ был сегодня вступить в силу, но не вступил.
Да, потому что правительство не подготовило соответствующее решение. Что касается триколоров, то полная их отмена по указу президента должна пройти до 1 февраля. А вот 10 ноября назначено специальное рассмотрение вопросов в Государственной Думе об отмене спецномеров для машин, предназначенных депутатом Госдумы, членом Совета Федерации. В том числе и мой законопроект будет рассматриваться по этому поводу. И эту идею поддержало руководство «Единой России» после долгой борьбы. Несколько раз они прокатывали эти решения. Сейчас поддержали, видимо, после указания президента. Поэтому шансы на принятие такого закона очень высоки. Ну, практически 100%. Если, конечно, руководство «Единой России» в последний момент не отыграет назад.
А вот ваше ощущение от разговоров в кулуарах, все-таки откажутся или отыграют?
Ну, деваться некуда, как в известном фильме «Старший» приказал. Просто здесь для руководства «Единой России» лояльность президенту важнее всего остального. И они будут, в данном случае это к счастью, и они будут выполнять это распоряжение. А их депутаты из их фракции, не только из их фракции, конечно, многие недовольны, потому что приходится расставаться с заветным номером, который, в общем, открывал многие двери.
Еще раз повторю вашими устами. Господину Похмелкину Путин обещал, депутаты рвали на себе рубаху, уменьшить поборы по ОСАГО. Прошло 2 года, ничего не сделано, как это понимать, Владимир Люберцы. И еще одно сообщение на эту же тему. Так, это я уже читал. Господин Похмелкин, что там придумал депутат Сигуткин о прохождении техосмотра автомобилей, увеличится поборы на дорогах? А это уже мне пригласить его на программу для беседы с народом, Сергей Анатольевич, Санкт-Петербург. Ключевое слово в том, что я здесь прочитал, ОСАГО, нет, 2 ключевых слова, mm-hmm. ОСАГО и поборы. И сразу после новостей мы об этом непременно поговорим. А я должен еще сказать нашим слушателям, что в 22 часа выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», «Выборы в Демократической Республике Конго», «Национализм российской власти, как далеко могут зайти расизм и ксенофобия». Ирина Лагунина вас ждет.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Российский антифашистский фронт проведет 4 ноября в Москве митинг под лозунгом «Фашизм в России не пройдет». В этот же день в Москве, несмотря на запрет, члены движения против нелегальной иммиграции намерены провести так называемый «русский марш». В Веденском районе Чечни, вблизи селения Даргов, в перестрелке с боевиками ранения получили 3 военнослужащих. Со стороны маджахедов есть погибшие и раненые. Их число пока неизвестно. В Калмыкии усилены меры безопасности. 31 октября в селе Воробьевка произошла драка между 2 подростками и приезжим из Дагестана. Один подросток скончался от ножевых ранений. Александр Козулин, бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции, продолжает более 10 дней голодовку в колонии. Министры иностранных дел России и Грузии Сергей Лавров и Гела Бежуашвили обсуждают в Москве кризис в двусторонних отношениях. Верховная Рада в среду приняла отставку 2 министров от пропрезидентского блока «Наша Украина». Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. В заявлении МИД КНДР Пхеньян выражает надежду, что Соединенные Штаты отменят экономические санкции против него. На севере сектора Газа во время израильской антитеррористической операции были убиты 6 палестинцев и 1 израильский солдат, 25 палестинцев ранены. В Афганистан прибыл советник президента США по национальной безопасности Стивен Хедли. В Кабуле он проведет переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и представителями командования сил НАТО в этой стране. Злоупотребление алкоголем стало основной причиной мужской смертности в Финляндии. По данным за прошлый год, почти 28% мужчин в возрасте от 15 до 64 лет стали жертвами пристрастия к алкоголю.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость программы сегодня депутат Государственной Думы, лидер Союза автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333. В Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Итак, ОСАГО.
Ну, насчет того, кто рвал на себе рубаху. Знаете, надо сказать, что депутаты от «Единой России» никогда этим не занимались и никогда ничего народу в плане ОСАГО не обещали. По вполне понятным причинам. Их люди, которые занимаются этими вопросами в комитете по кредитным организациям, активные лоббисты интересов страховщиков. Более того, там господин Коваль, заместитель председателя комитета по кредитным организациям, вообще руководитель страхового сообщества страны. Вот. Так что здесь все было достаточно прозрачно. Но, тем не менее, именно за них проголосовали люди на выборах. Они сейчас имеют более 300 мест в Государственной Думе, поэтому ничего, естественно, в этом отношении делать до сих пор не собираются. Вот. Я не знаю, там как бы сам президент забыл, что он обещал кое-какие льготы, прежде всего, пенсионерам. Вот. То ли не исполнены, опять же, его поручения. Но в сущности, мне все равно кажется, что глава государства несет ответственность за сказанные им слова. Но от президента никаких инициатив по этому поводу не поступило. Более того, даже одобрительных сигналов. А законопроекты улучшают решающее положение автомобилистов, периодически вносятся, рассматриваются, были поправки по снижению тарифов, потому что тарифы законом устанавливать. Вот. Единственное, что вот буквально сегодня во втором чтении принят законопроект, ну, маленький такой шажок вперед, что вот если вот, вы завтра поменяете машину и ездили до этого без аварийно, вам будут учитывать и понижать, соответственно, страховую премию. То есть учитывается будет понижающий коэффициент. Это маленький, но все-таки прогресс. Хотя, конечно, на фоне тех других более серьезных проблем это выглядит, в общем, ну, не скажу издевательством откровенно, но, по крайней мере, явно недостаточно. Вот. Так что вопрос об ОСАГО политический. Есть люди, которые продолжают отстаивать позиции и защищать интересы автомобилистов. Они сегодня в Думе в меньшинстве. Есть большинство в виде «Единой России», которые совершенно сознательно отстаивают интересы страховщиков. Страховщикам крайне невыгодно любое улучшение положения страхователей потерпевших. Такова просто реальная ситуация. И люди должны ее понимать и делать соответствующие выводы.
Вот как раз господин Сигуткин, я слышал сегодня это даже и в нашем эфире, говорил о снижении, как это называется, страховых взносов, если будет безаварийная езда.
Ну, вот этот законопроект сегодня принят. Да, он это хороший закон, так сказать, действительно улучшает положение. Но, повторяю еще раз, есть масса других проблем, связанных и с тарифами, с их определением, со страховыми выплатами, с оценкой причиненного ущерба, с социальной защитой отдельных категорий автомобилистов, прежде всего пенсионеров. Эти проблемы упорно и последовательно не решаются благодаря парламентскому большинству и лоббистским усилиям страховщиков. Вот что касается инициативы депутата Сигуткина, а точнее коррумпированных кругов ГИБДД, которые этот проект подготовили и руками...
Это про прохождение техосмотра на дорогах.
Да, руками депутата Сигуткина толкают. То, конечно, я уже говорил об этом, это, в общем, вопиющий просто проект. Я говорю, сейчас у нас с техосмотром ужас. Так вот, то, что предлагается, это ужас, 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 как в известном анекдоте. Поскольку, если сейчас вы прошли там в установленный срок технический осмотр и до следующего его периода может ездить спокойно, имея заветный талон, то тут предлагается такое положение, чтобы сотрудник и в любой момент имел право вас остановить, и независимо от того, есть у вас этот талон или нет, посчитав, что что-то не в порядке, отправить вас на прохождение технической экспертизы. Вот.
И ну, такое ведь уже было раньше.
Запретив, естественно, эксплуатацию автомобиля. Это было раньше, и, в общем, вызывало просто жуткие нарекания. Не случайно сейчас у нас прямо запрещено это в кодексе административных правонарушений, в примечаниях, кстати, статья 12.1, повторное прохождение техосмотра. Там у него есть одна, ну, не скажу, что совсем здравая идея, но принципиальный подход, что сам техосмотр должны проводить службы технического сервиса, но мне кажется, она делает очень осторожно, постепенно, поэтапно, чтобы не допускать здесь монополии. Ну, что, конечно, категорически недопустимо, это давать гаишникам дополнительные полномочия. Причем людям, которые, ну, не имеют никакого отношения к технической состоянию автомобиля, кто в этом очень мало понимает, как правило, потому что их деятельность для этого не предназначена. Но уровень зависимости водителя от сотрудника ГАИ возрастет многократно. И, конечно, кроме озлобления, агрессии, так сказать, ненависти к этой службе, это ничего не даст. В самом лучшем виде этот закон просто не будет исполняться. В самом лучшем случае. Но я-то боюсь, конечно, он будет исполняться с самой наихудшей стороны. Вот. И поэтому надеюсь, что этот проект не будет поддержан. В общем, надо сказать, что даже руководство ГИБДД так очень-очень осторожно сказало, что нужны очень большие деньги для того, чтобы закон был исполнен. Ну, рассчитывая, может быть, на то, что деньги будут выделены, надеюсь, что не будут выделены, и закон, тем более, что деньги из нашего же кармана, из кармана налогоплательщиков, и закон этот поддержан не будет. Хотя, видимо, на осенней сессии первое чтение, рассмотрение в первом чтении состоится.
Ну, вот, кстати, идея авторизованных автосервисов, которые будут не только подчинять автомобили и следить за их техническим состоянием, но и выдавать соответствующий сертификат, что автомобиль годен к эксплуатации, мне как раз нравится.
Да, мне тоже.
Вот здесь опять, знаете, еще раз хочу обратиться, просто не могу не обратиться к западному опыту. Знаете, вот теперь вспоминается, очень не так плохо было при железном занавесе. Смотрели мы, как они живут глазами зарубежных корреспондентов и комментаторов. И все было совершенно прекрасно. А теперь, когда видишь, как там на самом деле, как действительно люди обменялись визитками страховых компаний и разошлись, и ни у кого голова не болит. Вроде идея-то была такая же, почему не проходит?
А не против, потому что ведь на Западе страховой, вот это обязательное автострахование, это, в общем, очень невыгодный вид деятельности. И страховщиков туда загоняли принудительно, государство заставляло. Действуя в интересах потерпевших, в интересах участников дорожного движения. Единственное, что выиграли страховые компании от этого, что массовый приток к ним клиентов, которые вынуждены были обязательно страховаться, ну, стимулировал их агитировать за добровольное страхование, и они увеличивали это. Вот. У нас же этот закон, в общем, отвратил людей от страхования напрочь и дискредитировал страховой рынок, причем дискредитировал, к сожалению, заслуженно. Сами страховщики выступили здесь с такого рода инициативами. Вот. Поэтому делается все, чтобы максимально выжать, выкачать из этого закона. А это, конечно, достигается за счет высоких тарифов, и за счет минимизации страховых выплат, и за счет усложненного порядка этих страховых выплат. Вот. Следствием этого стало, к сожалению, падение доверия к государству, к страховым компаниям. Кстати, пробки многочисленные, они тоже во многом из-за этого. Вот вчера по Москве одна из причин вот этих жутких пробок стало ведь то, что у нас вдвое возросло количество аварий. А каждая авария, насчитайте, люди будут ждать, пока к ним дают, а доезжают за 2 часа, да по пробкам еще хлещет.
За 2 часа это хорошо.
Да, ну, я назвал минимальную цифру. Вот. Вот мы что в итоге получили. Когда вы правы, я сам в центре Берлина наблюдал картинку, когда на моих глазах машины столкнулись, посыпались там стекла, и буквально мне еще предупредили мои германские коллеги, посмотрите, что сейчас будет. Я думаю, что ж такое будет? А потом понял, через 3 минуты этих машин уже не было, они разъехались благополучно, так сказать. То есть весь инцидент был исчерпан только что осколки. Ну, кто-то быстро подъехал и их убрал. И то есть буквально через 10 минут никаких следов дорожно-транспортного происшествия не было. Представьте, что было бы в центре Москвы случись, и что происходит в центре Москвы, когда случается подобного рода авария.
Вот правильно, я все-таки упомянул железный занавес, а то ведь и сам такое видел, в том числе и в Берлине. Валерий Аркадьевич, Московская область, добрый вечер в эфире.
Спасибо, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот буквально сегодня видел такой параметр, 170 на 150, 170 метров, 150 это вес. Это молодой откормленный гаишник, они сплошь и рядом такие. Ну, прекрасно ребята живут, но не об этом. Я что предлагаю? Надо, чтобы гаишник вам вручал при любом нарушении заполненный квиточек в двух, ну, вот как мы в Сбербанк платим там какие-то квитанции. Достаточно вписать фамилию и все, и этим отчитываться. Самая простая схема. И человек должен понимать, что эти деньги пойдут не по какой-то нынешней действующей схеме, а на дорожное покрытие в его городе. Вот если такой закон будет, так человек с удовольствием возьмет эту квитанцию, заплатит штраф и будет знать, что он деньги отдал на то, что на его, в его городе починят улицу. Понимаете, да? А сейчас куда эти идут деньги? И неизвестно.
Спасибо. Вы знаете, вот что касается второй части, такое предложение пока не было, оно достаточно интересное, его надо рассмотреть. А вот в первой части я предлагал отказаться от этого громоздкой процедуры про составление протокола, на которую минут 40 минимум уходит, если водитель согласен с тем, что он нарушил правила и с его и с квалификацией содеянного. Давайте квитанцию, которая уже заранее заполнена, буквально там 2-3 минуты оформили, и я поехал платить штраф. Нет. Не поддержали. ГАИ выступила против, правительство против. Причем аргументация какая-то странная, что якобы будут не защищены права каких-то третьих лиц, мифических. Каких третьих лиц? Речь ведь идет о нарушении, которое констатировано, которое не вызывает сомнений. Квитанцию выдавать. И сейчас эта практика действует, если штраф до 100 рублей. Но почему бы не распространить ее на более широкий круг? Это лишний раз показывает, что любые предложения антикоррупционного характера, здесь, безусловно, это бы способствовало предупреждению коррупции. Ведь часто люди не хотят тратить время и поэтому платят деньги в руки гаишнику. Вот все эти предложения не то что не поддерживаются, а активно отторгаются исполнительной властью и прежде всего самим этим ведомством. Вот. А уж проследить за тем, куда пойдут деньги со штрафа, это хорошая, это прекрасная идея, но вы знаете, это просто совершенно нереально. Депутаты даже это не могут от нас такую информацию прячут. Кстати, вот к слову, я запросил сведения в начале работы Думы осенью о том, как исполняется программа повышения безопасности дорожного движения. Она принята у нас совсем недавно была. И пришел очень быстрый ответ за подписью замминистра Чекалина. Очень быстрый ответ. Но то, чего я добивался, то есть покажите, на какие цели конкретные и конкретные цифры и отдача от этих денег, ничего и ни одной цифры в этом ответе не приведено. То есть отчитываться за то, куда идут деньги, выделяемые специально на безопасность дорожного движения, это ведомство не хочет. И лишний раз показывает, нужна реформа кардинальная, нужен жесткий государственный и, самое главное, общественный контроль за этой структурой. Иначе все самые лучшие предложения будут либо торпедироваться, либо мы не сможем проконтролировать их исполнение.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Виктор Пахмелкин, депутат Государственной Думы, лидер Союза автомобилистов России в нашей студии, ведет программу Владимир Бабурин. Все-таки согласитесь, Виктор Валерьевич, не все... неправильно все целиком и полностью валить на дорожную инспекцию, потому что водители российские очень сильно отличаются и от водителей американских, и уж тем более от очень вежливых и запуганных огромными штрафами, еще раз повторю, водителей европейских. Потому что вот фирменный стиль российского водителя, если встречная полоса для общественного транспорта, то занять ее просто считается совершенно нормальным и естественным. Скоростной режим в городе, в каком городе мира вы видели разрешение 80 км в час. А если уж разрешено 80, то едут 100 и более. Везде 50 по всему миру, 50, а то и меньше. Через две сплошные развернуться редко такое увидишь в Европе, очень редко. И то, наверное, скорее всего, водитель окажется из России. Так что, в общем, российские водители, они, извините, тоже хороши. И когда ваш друг и коллега, господин Ольшанский, советует, что когда остановил инспектор, ни в чем не признавайтесь, ничего не подписывайте. Понимаете, как водитель, я его понимаю. А вот, может быть, начать отсюда, вот, если здесь уступят водители, если нарушили, то будут признаваться и будут подписывать, может быть, и госавтоинспекция в чем-то пойдет навстречу. Но сейчас просто состояние войны на дорогах.
Ну, знаете, я и не собирался все валить на ГИБДД. Более того, я с этого и начал, что нужна реформа и нужна защита этому органу и его сотрудникам. Это обязательно. Без этой защиты, политической, социальной, правовой, ничего у них не получится. Вот. Безусловно, конечно, большая вина и ответственность лежит на водителях. Но все-таки вот в этом отношении государство-водитель, я считаю, что основная ответственность лежит на государстве. Государство должно свою часть пути пройти, и тогда оно вправе требовать от водителя. Уровень доверия к тому же государству на Западе несравненно выше. Именно поэтому такой уровень законопослушания. А у нас, когда ты не доверяешь тому, кто правила устанавливает, кто за ними следит, то понятное дело, что каждый будет сам за себя. И у нас джунгли на дорогах вместо нормальной цивилизованной организации движения. Что касается господина Ольшанского, надо все-таки понять, что он адвокат. И в данном случае это совет адвоката своим клиентам, а адвокат должен быть всегда на стороне клиента, как бы то ни было. Я в данном случае, как депутат Госдумы, должен занимать более взвешенную позицию и, защищая интересы автомобилиста, я все-таки скажу из того, что должны быть законные интересы. Вот. И вместе с тем, так сказать, считаю, что в отношениях у сотрудника и водитель, конечно, должна действовать презумпция невиновности водителя, это правильно. Но каждый водитель при всем при том должен, мне кажется, отвечать и за себя, и за ситуацию на дорогах. Потому что мы сами часто это провоцируем. На чем еще держится порядок на Западе? Тоже с этим сталкивался. Извините, на доносительстве. На том, что если водитель увидел нарушение прав водителя, он не поленится и снимет трубку, и тут же позвонит. И,
да, в Европе меньше, но в Америке это
сплошь и рядом. Да, и в Европе это тоже, потому что мне, например, в Финляндии рассказывали, как с этой системой работает очень хорошо. У нас совершенно, у нас другое. У нас, наоборот, предупреждают люди друг друга о том, что вот там на трассе стоит сотрудник ГИБДД, и, значит, добро. Откуда это? Опять же, от недоверия. Там полиции доверяют, и поэтому жалуются на, знают, что будут приняты меры. У нас полиция, дорожная полиция абсолютно не доверяет, и поэтому скорее прикроют нарушителя, чем, так сказать, организуют сообщение о факте нарушения.
Ну, согласитесь,
нарушения.
Когда вам мигают фарами, вы снижаете скорость, и таким образом перестаете нарушать правила.
Это российский способ регулирования. То есть здесь как бы действуют элементы саморегулирования. Спасибо, хоть так, да. Вот, то хоть таким образом. Но для этого сотрудник ГИБДД должен хотя бы не полениться выехать на трассу, чего мы тоже наблюдаем нечасто. Или он выезжает и прячется в кустах с радаром, вместо того, чтобы выйти на видное место, чтобы увидели издалека, и волей-неволей стали бы снижать скорость. Профилактика, вот еще чем бы должен заниматься сотрудник ГИБДД. А отсюда надо менять систему их зарплаты, привязывая ее к количеству аварий на их участках, а не к пресловутому плану нарушений и протоколом, которые они собирают.
Валентин Прокопьевич из Москвы. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел задать вот такой вопрос. Как вот господин Пахмелкин борется с таким драконовским законом? Вот ОСАГО, автоответственность, автогражданка. Машина снимается с учета или продается? Почему она не переходит последующему владельцу, будущему? Так как вот эти вот фирмы, значит, прекращают действие, вот это прекращается, и деньги, взыскивается очень большая сумма. Но
Валентин Прокопьевич, понятен ваш вопрос, да, ситуация уникальная. Почему у нас платят и за машину, и за водителя?
Ну вот совсем недавно, к счастью, приняты. Это был, вот этот вопрос был вне рамок, так сказать, действия закона. Он решался типовыми правилами страхования, которые утверждались правительством Российской Федерации. Вот совсем недавно туда были внесены изменения. Среди них есть разные, хорошие и плохие. Вот есть все-таки хорошие, что при продаже автомобиля все же собственник решает, что ему дальше делать. Перенести, то есть, так сказать, забрать ли деньги назад или, значит, отдать полис вместе с машиной новому собственнику. То есть это вопрос на усмотрение владельца сейчас. Одно, что правильно. Единственное, какая проблема осталась неразрешенной, что если собственник решает вернуть деньги назад, то ему возвращается не полная стоимость, а за удержание, так называемых, 23%, которые как бы включаются в себестоимость. Это незаконная практика, она уже признана прокуратурой, но повсеместно страховщики удерживают эти 23%. И мы делаем все возможное от нас, но, к сожалению, в каждом конкретном деле тут приходится людям обращаться в суд, и только таким образом эти деньги возвращают.
Но еще тогда в продолжении этого вопроса. Муж и жена. У каждого машина, значит, на одну машину у него свидетельство о регистрации, на другую доверенность, там, генеральная или рукописная. Почему два ОСАГО нужно оформлять?
Нет, не нужно. Вообще, на мой взгляд, у нас принципиально неверная система ОСАГО, потому что страховаться должна либо машина, либо водитель. В данном случае, конечно, водитель, потому что речь идет об ответственности человека. И мне кажется, так, человек получил права, он застраховал на год свою ответственность, безотносительно к машине, и он может дальше садиться за любой автомобиль с этим полисом, и, так сказать, этот режим нужно распространяться. Вот мы первый шаг сделали сегодня, приняв закон, о котором я уже упоминал, но надо идти и дальше. Опять же, почему это не сделано до сих пор? Это не очень выгодно страховщикам. Потому что то, что сейчас, они их позволяют, в общем, как бы увеличить стоимость. Так, смотрите, что получается. Я один владелец нескольких машин. Плачу за каждую из них. Ситуация, которую вы назвали, мы опять же должны платить за каждую. Наконец, когда и если, так сказать, речь, допустим, о юридических лицах, ну, скажем, о там, таксопарках или автопредприятиях других, то они тоже должны платить за каждый автомобиль, который у них находится, а не за каждого водителя. Водителей может быть меньше, чем машины, или наоборот. То есть, на мой взгляд, вот эта система, опять же, выгодна страховщикам, от нее надо отказываться, принимать соответствующие решения. Но, увы, не хватает политического ресурса.
Зато она совершенно уникальна, потому что нигде в мире больше такого нет.
Да, потому что либо машина, либо водитель. Вот есть и то, и другое. Но когда и то, и другое, это чисто российское и сделано специально для того, чтобы, в общем, усилить экономические позиции страховых компаний.
Виктор из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. У меня два раза было нарушение, и выписывали квитанцию с тем, чтобы переслать по почте, потом я должен был оплатить. А они так и ничего не пришло. Вот хотелось бы узнать, в связи с чем это может быть. И второй вопрос, вот как водитель-водителя, я понимаю, что когда вы не хотите давать права сотрудникам ГАИ, чтобы проводили осмотр на дороге. Вот. Но с другой стороны, очень часто видишь, грузовая машина идет, из нее дымит, и в горле першит, и глаза слезятся. И сотрудники ГАИ, конечно, ее провожают. Вот как с такими быть?
Спасибо. Ну что, если вам не прислали ничего по почте, так сказать, значит, просто про вас забыли, можете спать спокойно. Как бы это проблема государства. Пока, если, так сказать, вам не выдали на руки официально под расписку протокол, постановление, квитанция, уплате штрафа, вы ничего платить не должны. Тут все просто и понятно. Вот. Что касается, значит, второй ситуации, да, конечно, и хуже-то, и не только... Значит, грузовые автомобили, легковые, в таком состоянии раз выезжают, что просто жутко на них глядеть. Есть такая проблема, безусловно. Вот. Но есть, с другой стороны, ответственность за конкретное нарушение. Если человек выехал с технически неисправным автомобилем, ну, например, и это как бы можно на месте определить, выявить и так далее, то его можно и отстранить от управления, можно запретить эксплуатацию автомобиля, в конце концов, можно и назначить административное наказание. Надо просто вот такого рода конкретные составы нарушения формулировать, они сейчас есть, и за это спрашивать. Но в общем и целом, без ограничений, без оговорок предоставлять такое право, конечно, мне кажется, абсолютно недопустимо, потому что как раз грузовики-то будут ездить. И джипы будут ездить, так сказать, откупаясь там от всего остального. А под раздачу попадут, в общем, люди, выезжающие на вполне нормальных, технически прошедших техосмотр автомашинах, но почему-то вот приглянувшихся автоинспектором. Ведь заметьте, вот за это нарушение всегда можно привлечь. Всегда можно, что называется. Это найти идеальную машину, у которой все абсолютно в порядке, ну, наверное, крайне трудно. Тем более, что какой спрос инспектора? Послал он это техническое свидетельство? Ну, все, ничего не выявилось. Ну и что? Он действует, он профилактировал, что называется. Это как сейчас. Направил человека на принудительное свидетельствование по случаю пьянки, ничего не подтвердилось, и никто за это не отвечает. Хотя человек потерял столько нервов, времени, там, сил и так далее. Вот,
В суд можно обратиться, в принципе.
Да, но вы можете обратиться в суд, и там подтвердят, что у вас необоснованно направили, но ответственность сотрудника ГАИ за это нет никакой. Поэтому мне кажется, что, с одной стороны, ужесточая ответственность водителя, надо одновременно ужесточать ответственность ГИБДДшника, который контролирует. И тогда как бы эти полюса равновешиваются. У сотрудника ГИБДД стимул и выявлять нарушения, но одновременно ни в коем случае и не допускать произвольных действий.
А по поводу дымящих автомобилей, только что вступил в силу запрет на ввоз иномарок, не соответствующих стандарту Евро-2. Приказ, определяющий новый порядок ввоза в Россию подержанных иностранных автомобилей, издан Минпромэнерго в сотрудничестве с МВД и Федеральной таможенной службой. А значит, на старых «Жигулях», «Москвичах», которые дымят немилосердно, вообще никакому евро не соответствует, можно продолжать ездить.
Да, видите, такая вилка, в которую власть попала. С одной стороны, конечно, надо вводить эти стандарты, тем более, что мы отстаем хронические, там, в Америке, в Европе, в Японии, Евро-4. Вот, значит, у нас только Евро-2. Но, с другой стороны, распространять это можно только на вновь производимые и ввозимые машины, потому что в противном случае надо запрещать эксплуатацию того, что уже продано. А люди-то здесь ни при чем. Они ведь покупали эти машины в условиях, когда это было разрешено. Поэтому, как бы, здесь избран, в данном случае, правильный метод постепенного вытеснения этих автомобилей. Вот. Это ущербное решение, но другое было бы, пожалуй, еще более ущербно с социальной точки зрения.
Накануне на совещании у президента министр экономического развития Герман Греф отчитался о перспективах российского автопрома И основная мысль, которая прозвучала, что упор теперь будет делаться не на «Волге», не на «Жигули», а на иномарки собирать, которые будут в России. Вот часто очень последние дни называли «Фольксваген», который будет строить здесь свой теперь народный автомобиль.
Ну, вы знаете, если речь идет только об отверточной сборке, то это, конечно, неправильная, на мой взгляд, линия. И она, в конце концов, тупиковая. Если же предполагается развернуть, так сказать, широкое производство, в том числе комплектующих здесь, так сказать, с тем, чтобы были широко заняты наши люди, то, в общем, наверное, это единственное, что нам в данном случае остается. Вот. Но вряд ли с этим согласятся активные лоббисты «АвтоВАЗа» и «ГАЗа», у которых есть другая точка зрения на этот счет. И пока до сих пор государство все-таки шло у них на поводу. И вот недавнее заявление президента даже о том, что все равно надо будет повышать и таможенные пошлины там на иномарки и так далее, это, в общем, в этом же ключе находится. На мой взгляд, все-таки какой-то последовательной, целенаправленной, выверенной политики развития нашего автопрома у правительства все же нет, несмотря на все бодрые заверения. Здесь, скорее, примерно такие стихийные решения. В общем, и, на мой взгляд, что самое пока тревожное, что каких-то жестких мер по к отечественным автомобилям с точки зрения безопасности не приводится. Вот я недавно запросил через Думу о том, что все-таки делается правительством с точки зрения повышения безопасности наших автомобилей. Ведь все равно то, что выпускает наш автопром, это и без подушек безопасности, без АБС. То есть без самых элементарных требований к автомобилю, без которых все на Западе просто немыслимо. Жесткие требования установлены. У нас, пожалуйста. И я говорил с руководством АвтоВАЗа вот этим летом, был в Тольятти. Ну ничего, а нашим людям это не надо. У нас такой спроса на эти подушки-то, в общем, особо и нет никакого. У людей это может быть и... Да, но у государства должно быть понимание, что ведь это все и повышает смертность в аварии. Вот это меня очень сильно тревожит и беспокоит, что у нас продолжает выпускаться машина, не соответствующая элементарным требованиям безопасности.
А государство видит, что 3/4 водителей ездит, не пристегнувшись ремнем безопасности. Говорит, да вот они сами так хотят.
3/4 это еще очень скромно. Я думаю, что по нашим оценкам где-то 80 с лишним процентов. Да. Вот. И только об одном. Вот Кирьянов говорит, надо повышать штрафы. Толку-то? Вы сегодня-то эти штрафы получить не можете. Доказать, что человек не пристегнут ремнем, крайне сложно. И никто этим не занимается. Вместо широкой пропагандистской работы по разъяснению всего этого.
А подушка безопасности при непристегнутом ремне повышает риск.
В общем, это, конечно, все вещи взаимосвязаны.
Практически это уже самоубийство. Да, это правда. Хочу сказать, что водители на дорогах не уважают ни пассажиров, ни друг друга. Об этом, к сожалению, почти час мы и говорили с Виктором Пахмелкиным в программе «Время гостей», который провел сегодня Владимир Бабурин. После сотки новостей в 20 часов по московскому времени итоги дня подведет Андрей Шарый. Он вас уже ждет.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.